Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Вступает ли интеллектуальное знание в конфликт с духовностью? Как найти здравый компромисс между знанием и верой? Как христианам разных конфессий находить общий язык? Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача евангельских христианок-баптистах, во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества. Спрашивайте, ответим. Сегодня в студии Натеус, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня совершенно замечательный гость, долгожданный и в общем-то, со всеми теплыми ощущениями принимаемый президент Российского Евангельского Альянса, пастор церкви Александр Васильевич Федичкин. Добрый день, Александр Васильевич.
Добрый день.
Да, очень рад вас видеть, и у меня накопилось куча вопросов к вам, вот, потому что, наконец-то я могу хоть с кем-то на радио поговорить на темы культуры, культуры взаимоотношений, культуры христианского общения и образования, и в том числе и внутрицерковного образования. Я помню, как мы с вами познакомились, наверняка не помните, а я помню. И первое, что меня поразило при встрече, это ваш энтузиазм в вопросе не просто христианского образования, да, духовного образования, но и внутрицерковного образования, гораздо шире. То есть вы образование всегда понимали гораздо шире, и мне, как выпускнику журфак, это было очень близко. Я думаю, наконец-то, вот служитель церкви, который тоже волнует вопросы духовности, интеллектуального знания. Да. Но вот среди евангельских христиан-баптистов очень неоднозначно отношение к интеллектуализму. А почему так сложилось, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что виновата история. Во-первых, мы из трех источников, из трех составных российского баптизма, мы все-таки и питерцы, с Прохановым или еще раньше с Пашковым, или с Пашковым, лучше говорить, наверное. И мы украинцы-штундисты, и мы баптисты из Закавказья. Поэтому сами эти три составляющих, они очень важны. Ведь люди уверовали каждый на своей культурной базе. Вот. И питерцы, они до сих пор остаются носителями высокого и культурного, и так далее, и так далее. Поэтому баптизм ими по праву гордится, и это одна из его ипостасей. Вот. А с другой стороны, конечно же, никуда не денешься от гонений, которые были в советский период, и та борьба за интеллектуализацию верующих, баптистов в частности, но она же должна была принести какие-то результаты. Она принесла. С другой стороны, я помню, мои же сверстникам не давали возможность закончить вузы, не давали получить дипломы. И хочешь не хочешь, внутри себя должны появиться интеллектуальные какие-то обоснования этого, что, мол, в Царствие Божие попадают простецы. Ну, и это тоже пришло, это еще осталось.
Мудрых же века.
Ну, да, это было в свое время модно, и мало того, я в то время был руководителем молодежной группы студентов, мы много-много потерпели от наших собратьев, которые, я имею в виду из молодежи, которые ругали нас, говорили, зачем вы занимаетесь пустыми ненужными делами. И, конечно, вот теперь это такой сложный микс исторических моментов, а с другой стороны, это уже и новые факторы, которые пришли после 90-х годов, ведь многие христиане, молодые христиане сумели получить высшее образование, и некоторые из них не ограничились только технологическими навыками для того, чтобы сидеть в офисе, что-то делать, они начинают задумываться и о смысле жизни с позиций общечеловеческих. Ну и тут неминуемо выходишь на вопрос культуры. Но вот клинч, они вступили в клинч с теми, кто называют себя традиционалистами, называют себя исконно христианами. Вот. Ну, так всегда было, так всегда будет, и поэтому павловская линия в одну сторону, там, я не знаю, может быть, петровская в другую. И вот тут-то как раз и интересно, что евангельское христианство, оно, с одной стороны, всегда простое, идущее от прямого текста. Это не религия богословов. Это прежде всего линия читающих Библию и переживающих ее в непосредственном опыте. А с другой стороны, евангельские христиане всегда открыты к ответственности за все общество, и поэтому они всегда стремились и получать образование, и использовать его в интересах Царствия Божия.
Да, большое спасибо. Я напоминаю, что у меня в гостях президент Российского Евангельского Альянса и пастор церкви Александр Васильевич Федичкин. Вы можете задавать свои вопросы, можете это делать через телефон прямого эфира, можете нам позвонить, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, вайбер, ватсап, плюс 7 977 850 0996. Вы можете также написать через сайт theos.fm. И, конечно же, вы можете комментировать видеотрансляцию, задавать вопросы. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Александр Васильевич, вот решил я придать остроту нашей беседе. В недавней статье Юрия Кирилловича Сипко, да, экс-председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов, меня заинтересовал такой отрывочек, позвольте себе процитировать. «Университеты не исцеляют. Университеты добавят страха. Научат цинизму, привьют убеждения в нормальности насилия. Выпускники школ не имеют права сопротивляться системе. Не научены, напротив, научены лукавить, изворачиваться, приспосабливаться. Страх сделал из них хамелеонов. Университет убедил их, что нужно принять все изломы системы для достижения успеха, ибо личность уже повреждена, покорежена страхом». Вы согласны с такой оценкой высшего образования? Ведь это, ну, прямой выпад в сторону интеллектуализма в том числе, и высшего образования, и высшей, ну, системы образования, светской системы образования. Почему церковь боится интеллектуалов и образованности?
Ну, я думаю, что для ответа на этот вопрос надо хотя бы различить нити. Угу. Их тут несколько, которые сплелись, и надо их хотя бы показать. Ну, во-первых, действительно, в нашей стране, как уважающей себя стране, ответственность за образование взяло государство. Государство по природе своей царство страха. Немрод, как прототип этого типа отношений в библейской, я сейчас даю библейскую аргументацию, а не какую-то иную, это господин, это владыка, тот, кто заставляет других подчиняться силой. Угу. И поэтому, когда в государственной системе деятельности работает страх, это просто нормально, это природное явление, и не нужно никоим образом удивляться. Это не то, что университеты такие, и ДЭЗы такие, и армия такая, и детский сад такой, все такое. Поэтому только так, и вряд ли может быть по-другому. Но современное общество говорит о том, что оно гражданское, и государство только один из партнеров. И поэтому мы все более начинаем привыкать к мысли, что помимо государственных университетов могут быть какие-то альтернативы. Да, им живется непросто, да, их общество должно защищать или каким-то образом специально культивировать, но, вот так вот, а как иначе? Ничего нового не бывает без борьбы. С другой стороны, и церковь-то, она ведь тоже, она по-разному живет. Она, с одной стороны, должна быть пророком, возвещающим волю Божию для общества, а с другой стороны, она всегда при царях. И Давид первый, кто это сделал, и у него все священники строем ходили под то, как он хотел, и он их менял время от времени. Ну, и оттого так плохо жилось и Исаии, и Иеремии, и Иезекиилю, что они как-то были больше от Бога зависимы, чем от царя. Поэтому вот в таком противоречивом поле мы и ведем сейчас речь о образовании и интеллектуализме. Я думаю, что это очень надуманная оппозиция, идущая еще из эпохи просвещения, еще вот оттуда из нового времени, когда вера и знание противопоставляются. Они никак не противопоставляются. Это, скорее всего, для того, чтобы дать место интеллекту, в свое время людям приходилось в полемическом задоре очень сильно обвинять церковь, что она не интеллектуальна. Хотя именно она, как мать им, этот интеллект и принесла. Просто потом началось некоторое сепарирование общего процесса. Ну, страх в университете, ну, конечно, страх, а иначе как будет работать бизнес? Я слышал высказывание одного из бизнесменов, который говорит: я ничего другому, кроме бича, не знаю, как механизмы управления бизнесом. Научите меня чему-нибудь другому, христиане, я охотно это приму, я просто не понимаю, как можно по-другому. И конечно, люди, которые идут в эту систему, конечно, они под нее создаются, но у божественного откровения и в его части особой, которая приходит к нам через пророчество, и в его общей, которая приходит через человеческое открытие, всегда есть нечто большее, чем интересы того или иного субъекта, который хочет использовать накопленные знания. И поэтому, как только люди выходят на этот более широкий уровень, а с другой стороны, когда это соприкасается с их внутренним стремлением быть свободными, а Бог именно таким человека сотворил, вот тут начинается удивительные вещи, делаются поразительные открытия, и тогда, когда блаженной памяти Иосифа Виссарионовича учили быть винтиком системы православной, он просто убежал из семинарии и
сделал других винтиков.
Ну, это уже его был выбор, но зато он это делал свободно. Он лепил из пластилина то, что хотел.
Но вот вы, кстати, ключевое слово произнесли, о котором мне хотелось бы поговорить. Свобода. Да, мы, по сути, если следовать логике, все, что создает светское государство, то самое, о чем Гоббс писал, как о Левиафане, да, поглощающий своих детей, то самое, вот оно противостоит чистой невесте Христа. Да, вот мы берем такую очень красивую картинку, прям Густав Доре к детской Библии. Да. Но мы же понимаем прекрасно, что в церкви столько же страха бывает. И вопрос-то на самом деле стоит, такой краеугольный вопрос. Вот где свобода и где страх? И как можно ли найти между ними, не то что компромисс, а найти выход из этого, да, из этого конфронтации? Как победить страх,
собственно? Для меня древнегреческий закон пришел в коммунистической форме. Я помню, свободно есть осознанная необходимость. Mm-hmm. Авторы греческого я сейчас просто не помню, хотя вот читал, смотрел. Так вот, на мой взгляд, как я понимаю, мир, человек ориентируется в окружающей среде с помощью двух мотивов. С помощью страха, и с другой стороны, с помощью любви. А свобода – это знание законов бытия, для того, чтобы поступать в соответствии с ними, тогда ты обретаешь несколько больше возможностей, чем тогда, когда ты этого не знаешь. Есть законы любви, есть законы страха, и люди используют и одно, и другое для того, чтобы выживать. Нельзя противопоставлять вещи эти, страх и любовь. Мы же боимся дорожного инспектора, и слава богу, что боимся, все-таки меньше аварий на белом свете из-за того, что люди хотя бы посматривают, где может стоять в кустах этот блеститель закона.
Потому что он не зря же носит меч.
Не зря он носит меч, и очень хорошо, что он его носит. И страх очень живительная вещь, он помогает нам бороться за нашу жизнь. Мы бы, наверное, не боясь умереть, мы бы, наверное, так не боролись за то, чтобы жить. Но это только одна сторона, и поэтому есть вторая – любовь. Поэтому, когда мы говорим об государстве и о его системе образования, это акценты. Просто акцент принуждения более сильный, чем акцент любви. Но если нет любви к родине, если нет любви к семье, если нет любви к делу, которым ты занимаешься, какое общество сможет существовать? И государство все равно опирается на эти внутренние позывы души человеческой. Никуда не денешься. Но в формах существования, образования или в формах самой церкви, понятно, некоторые вещи, они кристаллизуются, они твердеют, они заставляют и содержание приспосабливаться к ним, как сосуды. И поэтому церковь тоже использует страх, и церковь использует и любовь с другой стороны. И вот в разных конфессиях мы видим либо в одну, либо в другую сторону какие-то вариации. Ну, это такие общие рассуждения, поэтому я бы сейчас не отдавал страх во власть только государства. Угу. Нельзя жить, когда ты только боишься государства. Так нельзя жить. Люди должны его еще любить и ради высоких целей жить. И точно так же церковь – это отнюдь не один страх. Это там очень много любви вообще по определению. И в системе образования, если человек учится только для того, чтобы потом занять место и получать деньги, и получать после денег какие-то блага, а ради чего? Если за этим не стоит любовь, если в семье в той же, куда несутся эти деньги, если нет какого-то хотя бы самовыражения внутреннего дара человека на выходе, то зачем они нужны? И тогда молодежь просто отбрасывает это в сторону и не хочет ни учиться, ничего не хочет, потому что и благо-то не нужно, конечного результата нету. Поэтому я бы вот жестко не привязывал страх и любовь тоже вот к одному или к другому.
Ну, так стоит ли преодолевать, то есть побороть, скажем, преодолевать этот страх, бороться с этим страхом перед интеллектуализмом в церкви? И вообще, действительно, вступают ли интеллектуальные знания в конфликт с духовностью?
Нет, не вступают.
Почему?
Не вступают, потому что это два крыла у Божьего откровения. Как я уже сейчас упомянул, эти два термина – общее и особое откровение, автор их один Господь. Просто они приходят к человеку двумя различными путями. Одни вещи открываются, и каиниты, потомки Каина, первые сделали потрясающие открытия в этой сфере. Они стали работать с металлом, они в искусстве, они строят
они же
города,
и города
и так далее, и так далее. То есть люди без Бога, как ни странно, двигаются намного энергичнее, чем те, кто ему доверяют. Но как они? Почему они двигаются? Ну, потому что, видимо, страх не погибнуть на этой планете, он ими и движет. С другой стороны, пятая глава книги «Бытие» говорит нам, дает нам пример удивительный людей, которые молятся Богу, потомков Сифа. Они живут по 900 лет, у них детки, но они оказываются совершенно незащищенными, когда встречаются с оппонентами. И вот уже трагедия Ноева потопа. И рожаются у них там исполины и так далее, и так далее. То есть получается, что в человеке это какое-то все время идет борьба. В человеке человек должен все время осознавать, почему он действует. И вот точно так же и в церкви происходит, с одной стороны, прорыв к общению с Богом. И вот это то, что мы называем духовностью, особым Божьим откровением. И с другой стороны, мы встречаемся с тем, что достигло общество. Оно просто там быстрее движется, но всегда методологией для понимания открытий человеческого общества является особое Божье откровение. И вот когда это вмещается вот таким вот образом, прекрасные добрые плоды появляются. И вот, вот эта прекрасная студия, в которой я сижу, но не будь здесь общего Божьего откровения и находок великих инженеров во всем мире находящихся, ну, мы бы даже с вами не могли вести эту передачу. А с другой стороны, все это, если нет за этим подлинного смысла отношений с Богом, все это только безделушки и красивые блестящие вещи.
Ну да, мне кажется, вообще, в принципе, сегодня в мире со смыслом очень сложно стало, да, потому что слишком многообразие форм бытия, умножаемых, иногда заслоняет тот самый смысл, которым, ну, стоит прорваться в конце концов.
Простите, я все вспоминаю слова Эйнштейна, который говорил в своем веке, 20 век – это изощренность методов и неопределенность целей.
Угу. Ну. Совершенно верно. Расскажите, как вы пришли, решали вопросы в этой жизни, потому что вы упомянули, что вот свою молодость, будучи, организовываясь как студенты-христиане, видели непонимание со стороны собственных ровесников. Как вы смогли примирить-то это знание, интеллектуальность и веру?
Ну, Во-первых, у меня была мама, человек с высшим образованием, и у всех у нас в основном мамы и папы так или иначе были людьми образованными, иначе мы бы сами не пошли учиться в то
сложное время. И при этом вы из верующей семьи. У вас
да, я в четвертом поколении, с одной стороны, баптист, с другой стороны, евангельский христианин. И поэтому... А дедушка мой до почти 90 лет все время учился. Будучи очень простым человеком, он все время учился, учился как только мог. Он был просто казак, и при этом книжки все время у него были перед глазами, он пытался все время поднять свой уровень. И это мне очень нравилось.
Да, это невероятно, это, конечно.
Вот, ну, у меня был просто семейный пример такой. Угу. Вот. А с другой стороны, поскольку мы помнили те зловещие слова Никиты Сергеевича Хрущева, когда, который собирался
показывать
до последнего верующего, мы понимали, что для того, чтобы выжить, нужно понимать, что происходит вокруг. И поэтому учиться, 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 как завещал нам великий Ленин. Ну, а мы, поскольку из другой области, нам Христос сказал, итак, идите, делайте учениками. Ученик – это на всю жизнь. Угу. И поэтому сама вот эта идея ученичества, я считаю, что она органическая для христианина, и как иначе. Но вот при этом был этот элемент еще просто гибельности будущего, если мы не овладеем им, если мы не сможем найти пути, как противостоять. Вот, и поэтому я скорее воспринимал моих братьев и сестер как их некоторую беду, ну не привелось им вот самих этих мотивов получить от близких, ну не видят они этого, но они при этом были добрыми, хорошими людьми, которые ради Христа готовы были идти на эшафот. И в этом была сила баптизма в тот момент, угу. Почему он и выживал. Но эшафот – вещь хорошая, но в определенном смысле там нужно проявить силу, там можно умереть, так сказать, мучеником, мартирос. Вот. Но что делать тем, кто остались? Им же тоже еще придется что-то делать. И вот поэтому желательно умереть попозже. Вот желательно при этом успеть что-то сделать. И пока Господь не заберется, значит, нужно действовать. Вот такие мотивы угу. были. И поэтому я и пошел учиться в Гнесинку. Я учился на теоретическом отделении государственного музыкально-педагогического тогда училища Гнесинг. Специально пошел туда. В семинарию нельзя было никуда пойти. В то время еще такого ничего не было. А тут, я думаю, будет полезно и приятно. Я буду мозги развивать, и, с другой стороны, я буду знакомиться с искусством. И это поможет мне подготовиться к служению. Ну, вот так это угу. получилось.
Ну, на Запад, да, действительно, прорваться в семинарию в западную...
Какую там. Западную? Хоть какую-нибудь.
Очень было практически невозможно, на грани ненаучной фантастики. А как вы считаете, нужны ли сегодня интеллектуалы в церкви? Может, с ними слишком много хлопот и проблем в общении?
Я думаю, что исходить надо не из интересов церкви, а из интересов Бога.
Как вы только, противопоставляете?
Как только Бога церковь начинает себя, как появившуюся форму, каноническую форму, противопоставлять Богу, если церковь так начинает mm-hmm. делать, это беда. Ну, в моем понимании церкви есть экклесия, люди, откликнувшиеся на призыв, на Евангелие, и поэтому они пришли к Христу, еще не зная, что они создадут церковь, как некоторое каноническое общение единомышленников. Угу. Они пришли просто на Христа. Потом они осматриваются, как в очереди за молоком, говорят, слушай, давайте номерки напишем на руке, давайте как-то сорганизуемся, кто первый, чтобы кто-то не прорвался, и так далее. И возникают вот эти институты самоорганизации людей. Эти институты всегда несут очень сильный человеческий элемент. Они всегда обусловлены ситуацией. И из-за этого вот правила уже вот этих вновь созданных сообществ, а Амос прямо говорит, пойдут ли двое, не сговорившись, они в некоторых смыслах начинают как предание противостоять божественному откровению и Божьему действию. И церковь, заявляя, что она действует от имени Бога, в какой-то момент начинает действовать от себя. Это наша великая трагедия историческая всего христианства. Это то, из-за чего возникли протестантские движения на Западе и всякое евангельское у нас в стране. Вот. И поэтому надо исходить из Бога, а не из церкви. А если из Бога, то Господня земля все, что ее наполняет. И человек во всем богатстве его способностей интеллектуальных и общения с Богом, так называемых духовных, это все Божье. Как же можно хотя бы что-то из этого отвергать? Никак. И, кстати, великие люди прошлого, отцы веры, ну, прямо с первых веков они всегда махали двумя крыльями.
Тогда какую роль в этом может сыграть, ну, играет общецерковное образование? Нужно ли учиться верующим? И я не говорю про семинарии, богословские учебные заведения, а вот как раз тот уровень образования, который можно наладить в общине.
Да. Ну, я думаю, что тут апостол Павел, как один из организаторов церкви, дал нам такие хорошие, по сути, на наше историческое время, на всю историю земной жизни церкви советы, что надо ими просто пользоваться. Ефесянам 4, 11-16 он говорит, что он поставил апостолами, пророками, пастырями, учителями Бог людей для того, чтобы мы пришли в единство веры, чтобы мы стали готовы к служению. К служению, когда можем противостоять лжеучениям, когда можем лично возрастать в Христа. И только после этой некоторой зрелости, ну, я бы так сказал, после получения некоторого аттестата зрелости, мы приходим в церковь, где из Христа каждый христианин создает множество связей, взаимодействий для того, чтобы тело получало превращение для созидания самого себя в любви. Вопрос учебы в церкви вообще не стоит. Это наше родовое, это наша миссия. Идите, сделайте учениками. Угу. Вот. Просто есть ученичество базовое, когда мы должны выйти на уровень опыта всей церкви. Причем не только интеллектуального опыта, а и духовного. Поэтому надо в стажеры к опытным христианам посылать вот тех, кто осваивает теорию христианства. Ну, историю ее, библейское учение и так далее, и так далее. Вот. И обязательно переживает это в молитвенной практике, в практике служения, чтобы выходил человек, способный ходить по этой земле, вот обогащенный опытом всего народа Божьего, который до него прошел. Но тут есть нюансы. Есть нюансы. Значит, с одной стороны, есть некоторое такое, собственно, христианское сакральное знание, которое копит церковь, не то чтобы она его скрывает от общества, но это знание просто не нужно обществу, оно поэтому и не востребовано. И поэтому приходящие в церковь люди осваивают его, с одной стороны. А Библия и все-все-все-все. А с другой стороны, есть еще и вот какая вещь. В светском обществе люди получают знания в специфической парадигме. Это все-таки в основном либо материалистическое, либо антитеистическая такая вот парадигма. И поэтому для того, чтобы потом нести служение Богу и самому ориентироваться, и других вести к Богу, человек должен быть подготовлен. И поэтому мы вот в нашей церкви, в нашу парадигму внесли такую вещь. Обязательно нужно корректирующее образование. То есть люди уже с высшим образованием должны пройти корректирующий курс от специалистов-христиан, которые способны вот на политику, экономику, там, медицину, что у нас еще, искусство и так далее, взглянуть уже теперь как христиане и раскрыть с точки зрения христианской парадигмы. Это очень важно, потому что благовестие сегодня осуществляется не миссионерами, заезжими или нашими профессионалами, оно осуществляется рядовым членом церкви в той среде, где он проводит больше всего времени на работе. Это он сегодня священник, это он сегодня командир корабля, который, значит, вот производит там всю эту божественную работу и борьбу. И поэтому ему нужно обязательно внутри церкви это образование. Вот как это организовать, это уже другой вопрос. И очень важно, и я очень рад, что Евразиатская аккредитационная ассоциация учебных заведений духовных и многие церкви стали понимать, что сегодня агентом, субъектом образовательной деятельности является не высшее учебное заведение, не семинарии, не библейский колледж, а поместная церковь. И именно поместная церковь вступает со специалистами, которые вот там гнездятся в семинариях и в колледжах, в партнерство и создает некоторый тьюторский набор для человека, пришедшего в церковь, и помогает ему вот в условиях того, что он уже работает где-то, что-то делает, проходить постепенно вот этот курс, чтобы выйти на желаемый уровень подготовленности.
Вот очень важный момент, который я услышал в вашем ответе, в ваших словах, это то, о чем я давно размышляю. Насколько должна быть сегодня, скажем, община ориентирована на просвещение общества? В чем она вот эту свою функцию должна выполнять?
Ну, я так полагаю, что Это не столько роль общины, это сколько роль церкви по замыслу Бога, по плану Бога. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И спасение состоит не только в принятии Христа и, так сказать, в принятии жертвы Его, но спасение – это и вообще приручение тварности. Не только греховности человеческой природы при эдемском грехе.
Что значит приручение тварности?
А свободен только Бог. А мы, как существа, ограниченные нашей природой, мы свободу нашу все время рискуем использовать неправильно. Это свойство природы человеческой. И вот научиться общаться с нашей тварностью, с позиции Бога, под его руководством, при его методологии, вот это есть для меня приручение тварности. Это то, что, на мой взгляд, ожидало Адама, и ему первое задание было бы на эту тему. Он же еще грешный не был, а нужно было приручать. Нужно было там возделывать, хранить, слушаться Бога, созидать семью и так далее, и так далее. И вот если идти отсюда, то христиане, как народ, послушный Богу, они должны нести в общество вот эту идею. Человек может быть счастливым, человек выполняет свое назначение жизненное только тогда, когда приручает себя, как тварное существо, жить по замыслу Бога, вместе с Богом, причем свободно это делать, не по принуждению, а вот видя прекрасный образец, притягивающий любовью своею и так далее. Вот, и это вот одна вещь, и поскольку, ну, никто на земле, кроме церкви, этого просто не знает, но это ее миссия, поэтому получается в общей задаче культурного такого уровня. А с другой стороны, конечно, церковь и обличает, потому что альтернативные модели жизненного поведения, которые выработало общество, они, с одной стороны, реализуют потенциал человека как творения, и там очень много хорошего. А с другой стороны, узко в одну сторону это делает, и поэтому человек на финише оказывается несчастным. Вот если бы то, что Бог заложил в человека, ориентировать на его замысел, вот тогда намного лучше. И поэтому мы участвуем в общечеловеческом деле и, с другой стороны, обличаем его. Мы подаем пример, потому что никто нас слушать не будет, пока мы сами не попробовали в любых сферах жизни. И поэтому мы активно включаемся в весь культурный процесс человечества, и производственный, и всякий иной, и искусство, и так далее, и так далее. И мы все время мыслим глобально. Да, действуем мы локально, но мыслим-то мы глобально. И одна из бед, на мой взгляд, современного христианства состоит в том, что оно перестало дерзать мыслить Божьим мышлением о жизни человека на земле. Вот Чичиков молодец, он же, имея там пирожок от мамы, он мыслил, каким он станет богатым, поэтому знал он, как его продать и сделать больше. А нормальный школьник, он просто съедает пирожок, говорит, у меня ничего нету больше-то. Вот христианин – это тот, кто не просто пользуется сегодняшней ситуацией, а он все время видит Божий замысел, и поэтому ради этой цели он тогда и живет, и растет. Кстати, это один из ответов на вопрос, почему молодежь сегодня мало заинтересована церковью. Церковь перестала ставить правильные Божьи цели для человека, а человек интуитивно понимает, мало ему просто получить деньги для похлебки, мало ему просто для тепла или чего-то такого. Он должен смысл некоторый великий иметь, и он только тогда, как говорил блаженный Августин, успокаивается, когда он в Господа погружается. Знаете эти слова знаменитые?
Да-да-да. Мне как-то надо переварить все-таки приручение моей тварности. Я вот предлагаю чуть-чуть прерваться, я это все переварю. И есть у меня несколько еще вопросов и относительно этого в том числе. И буквально через 20 секунд мы продолжим наш разговор.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Мы продолжаем передачу «Погружение». Напоминаю, что у меня в гостях сегодня президент Российского Евангельского Альянса, пастор церкви Александр Васильевич Федичкин. пытался я переварить, не могу сказать, что я переварил про тварность свою и ее преобразование, но все-таки как президент Российского Евангельского Альянса, скажите, как сегодня христианам разных конфессий находить общий язык? У меня такое ощущение, что наоборот, мы, как христиане, стали как-то замыкаться в себе, в своей, ну, вариться в своей субкультуре, и даже в большей степени, чем, например, это было, например, в 90-е, когда церкви были гораздо более открыты для, друг для друга и для других людей внешних.
Ну, опять, я не претендую на то, что мои какие-то ответы какие-то универсальные. Я высказываю мое частное мнение, прошу так к нему и относиться. И даже если я президент Российского Альянса, то я имею от моих братьев право высказывать мое личное мнение как президент Альянса, но не как мнение Альянса. Так что прошу вот эти вещи учитывать.
Да, Александр, ну, так у нас тут звоночек. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Дмитрий. Я вот тоже насчет приручения тварности. Вот все-таки по святому Кассиану Римскому, ну вот совершенное высказывание должно быть такое, которое, ну, без злого умысла не может быть неправильно, плохо проинтерпретировано превратно. И вот мне все-таки кажется, надо пересмотреть, потому что, конечно, с одной стороны, творение, оно еще не достигло своего совершенства при сотворении, да, но с другой стороны, оно было доброе, и суть Евангелия именно в том, что противоречить вот лжи змея помысла Еве о том, что Бог как-то ущемил человека, и наоборот, что человеческая природа полностью совместила божество и во всем ему сотворчествовала.
Да, спасибо. Ну, глубоко надо тоже, мне кажется, это...
Ну, что я уловил вот в этом высказывании, в этой реплике... Мне кажется, что вот звонивший Дмитрий, да,
Дмитрий, сказал, Дмитрий, да,
мне показалось, что он воспринимает состояние Адама как совершенное. Я с этим не согласен. Не потому, что я не считаю Адама совершенным, а потому, что я считаю Адама учеником. И удивительно, ну давайте вот клин клином, в послании евреям написано: «Христос, хотя и Сын, однако страданиями навык послушанию». Угу. Даже Богу, воплотившемуся, почему-то назначен путь послушания, значит, ученичества некоторого. И, усовершившись, сделался для послушных ему виновником спасения вечного. Тем более Адаму. Ведь Адаму же была поставлена задача: занимайся ты садом, трудись там, возделывай его и храни. Он молодец, он животных назвал, он выполнил часть эту. Он танцевал джигу, когда увидел Еву. Прекрасно. Она, вот плоть от плоти моей, вот кровь от крови моей. Вот прекрасно. Вот пусть она называется... как же, Иша, если она взята от Иш. Но они же не выдержали искушения. Они же не смогли преодолеть искушение «вы будете как боги». И вот в самой этой концепции очень много ученичества. Ведь Христос – агнец, закланный прежде создания мира. Бог – ставит людей в позиции учеников не потому, что они несовершенны, а потому, что когда сравниваешь творение и Творца, ну, дистанция огромна и очевидна. И будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вот так Бог ставит. Мы во Христе и святые, и праведные, но нам нужно двигаться вот туда вверх. Поэтому для меня это очень важно в моем понимании богословия. Впрочем, мне кажется, что я этого много чего прочитал в христианской литературе.
Вот все-таки вернемся к нашим насущным вопросам. Не говорю, что это не насущный, но вопрос о том, как находить все-таки общий язык христианам разных конфессий. Ваше личное мнение, Александр Васильевич.
Я думаю, что каждое поколение христиан открывает Евангелие для себя заново. Потому что Евангелие – это ответ Божий на проблемы, которые возникли в практике человечества. И вот как мы привыкли слышать Евангелие? Мы понимаем, что Христос создал церковь. А кто такая церковь? А церковь – это люди, с одной стороны, откликнувшиеся на Евангелие, С другой стороны, вот сразу же к этому всегда примешивается такой элемент. Но версии Павла, Аполлоса, Кифы и так далее. Значит, получается, откликаются на Христа, Христос создает церковь, но обязательный элемент в версии проповедника. И тогда Павел вынужден сказать: да все ваше. Все ваше, Павел и Аполлос. Значит, мы должны, во-первых, воспринимать Церковь Христову как достояние Божье. Не наше, идущее от Проханова, там, от Павлова, или от Кальвина, или там еще от Лютера, или от кого-то еще, а как то, что сделал Бог ради себя, просто нам эти близкие Господу люди донесли Евангелие. Но прежде всего для нас Бог, не Церковь, не проповедники, не конфессия, Бог прежде всего, Он нас создал. И вот если мы тогда смотрим на наших братьев из других конфессий таким образом, мы улавливаем, что мы с ними одной крови.
Угу.
Это Христос создал церковь. Наше дело пребывать в церкви, а не создавать церковь. «Прибудьте во мне, и я в вас». И заповедь вот эта из 17 главы, или молитва Христа Иоанна 17:21, «Да будут едины, как мы, да будут или из-за того, что мы такие разрозненные, эта молитва Христа не осуществилась».
Ну, вообще, возможно тогда единство?
Вот, понимаете? Или мы должны сегодня, никуда не прячась, сказать: «Христос молился», завещевает всем молиться, но его молитва не исполнена. Или она осуществилась? Она ведь осуществилась. Ведь он же создал эту общность новых людей, которые в покаянии пред Богом, в смирении пришли к нему и стали особым народом, где на скрижалях сердца написаны законы Божьи. Это случилось. Просто мы перепутали человеческое сообщество и дело Христа. Церковь есть. А вот мы у ног Христа, как я сегодня уже говорил, мы, образовывающие наше сообщество для того, чтобы лучше исполнить волю Божию, это другое. И это тоже нужно признать. И наше разнообразие и многообразие христианское – вещь хорошая. Потому что, ну, представьте, заставьте сейчас всех женщин надевать одинаковые шляпки или платья одинаковые. Они же просто умрут. Это же невозможно для человека. Человек – творческое существо. Женщины это особенно болезненно чувствуют.
Ну, пострадают в первую очередь мужчины после этого.
Ну, понятно, да. Вот. И мы тоже хотим быть теми, какими нас создал Бог, с тем даром, который нас Господь заложил. Значит, нужно признать. Да будут баптисты, да будут еванские, да будут пятидесятники, адвентисты, методисты, пресвитериане, да будут. И имени этому нет числа. Всемирный Евангельский Альянс говорит, что их 40 тысяч сегодня деноминаций по всему миру. Вот, да будут они, потому что это прочтение Евангелия, это услышанная воля Божия различным людям. Вот если ты это принимаешь как идею многоквартирного дома, в котором в каждой квартире своя жизнь, но все делают практически одно и то же.
Угу.
Тебе становится тепло и хорошо. Церковь Божия на земле. Но там живые индивидуальности, которые и личностно несут Богу служение, и вместе корпоративно что-то делают. Вот это открывает сердце. Вот это и есть наш альянсный подход.
Угу.
Кроме того, мы смотрим еще на церковь как на одно тело, сома. В Библии есть это выражение, мы члены друг друга, но члены друг друга не только как отдельные личности, но и как корпорации. Вот это очень важная мысль. И православные нужны баптистам, и баптисты православным, потому что это различные типы связей в этом теле. И всего лишь. И поэтому нужно налаживать вот, и уважать эти связи, деноминационные, парацерковные, миссии, там, общественные организации христианские и так далее, и так далее. Это все Божие, это христиане, умудренные Богом по откровению Божьему, взаимодействуют друг с другом, но при этом видят себя в одном теле, и потому не может сказать рука, ноге, там, ты мне не нужна, или глаз, и так далее, и так далее. Вот я так отвечаю на ваш вопрос.
Угу.
И сегодня видеть жизнь тела Христова, радоваться успехам отдельных его органов и, с другой стороны, радоваться и общему успеху, и болеть о общих проблемах.
Угу. Вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Приветствую, Александр Васильевич. Вопрос о послушании. А если я воспитываю детей в некоторой свободе, и у меня недостаточно получается привить детям навык послушания, то получается, что я становлюсь ответственной за непослушание детей мне, и они после этого могут быть непослушны Богу. Или и это будет моя вина?
Ну, родительская доля очень важная, и недаром, дорогая сестра, Господь сказал женщинам, что они спасутся через чадородие. Причем мука родить ребенка оказывается меньше, чем мука его воспитать. Угу. Вот. Но Бог нас воспитывает, и если мы смотрим на Бога, как Он нас воспитывает, ответственен ли Бог за наши грехи? Ну, конечно, ответственно, что Он нас сотворил. Ну, конечно, вы ответственны, как мать, потому что вы их родили, не рождали, и не было бы зла никакого. Но вы ведь все время предлагаете образец правильного поведения в себе, и вы помогаете ребенку делать этот выбор с вашим советом. И даже когда вы используете некоторые принуждения, вы ставите ребенка перед законами бытия, с которыми он столкнется, ему все равно придется себя смирять где-то и как-то. Но при этом рассказывайте, как вы это делаете. Поэтому ответственность, ну, частичная, пока он на вашем попечении, вы, так сказать, руководитель процессом воспитания, а вообще-то готовите к тому, что он будет сам нести за себя эту ответственность. Поэтому это, ну, это просто особый этап, это просто задача педагога. И вот вы педагог.
Да, совершенно солидарен с Александром Васильевичем. Александр Васильевич, расскажите, в чем миссия Российского Евангельского Альянса и что он делает сегодня?
Так случилось, что идеи взаимодействия различных протестантских конфессий между собой были одержимы христиане еще в конце XIX века. И Пашков Василий Александрович этим занимался, и Проханов тем более. И ну, это, в принципе, это же нормальное явление – видеть церковь как нечто единое. Но просто в силу исторических причин это получалось всякий раз по-разному, с разным успехом. В советский период, ну, волей государства мы вынуждены были воспринимать церковь как инструмент для экспансии правильного социалистического христианства во всем мире. И поэтому давайте дружить со всеми, чтобы осолять, в кавычках, весь мир правильным подходом к христианству. Ну, что и делают сейчас тоже и другие государства по-своему. Вот. Но в 2003 году был создан Российский Евангельский Альянс, приехали братья из Европы и говорят: а смотрите, вот мы объединены на уровне Европы, мы объединены во всем мире, нас 660 миллионов только вот во Всемирном Евангельском Альянсе, это у нас вторая организация после католиков всемирного масштаба. Вы не хотели бы сотрудничать с другими братьями, хотя бы знать, что где происходит и так далее, и так далее. Ну и руководители наших протестантских союзов сказали: хотим, хотим. Они дали отмашку своим референтам, заместителям, те создали Российский Альянс. Но тут вот и случилась некоторая проблема, потому что деноминационное мышление – это всегда мышление своей крепостью, своим огородом. И хороший руководитель союза, как сторож ночной, ходит с колотушкой и отпугивает всех врагов и защищает тех, кто внутри этой ограды. А тут вдруг говорят, что, вы знаете, оказывается, все ваше. А зачем тогда сторож? Ну, в общем, возникло некоторое ментальное противоречие у этих самых представителей. А вот альянс должен был нарождаться так, как он рождался и во всем мире. Когда люди, которые изнутри сразу понимают, что христианство – это одно тело, вот чтобы они пришли в альянс. И вот постепенно с 2003 года мы таких людей потихонечку-потихонечку собирали. Мы очень дружим со всеми отцами-основателями, со всеми. Все протестантские конфессии России подписались под тем, что они учреждают Российский альянс. Но мы понимаем, что деноминационного типа связи – только один из типов связей. Альянс же беспокоится о поддержании всех связей. как беспокоиться? Он же не может их создавать, эти связи. Но он, по крайней мере, говорит о том, что такие существуют. Он пытается организовать общение между различными христианскими структурами. Он уважительно относится и прививает такое в своих конференциях, в своих выступлениях. Вот и как сегодня, я ведь тоже вот здесь вот это же глаголю. Поэтому уважение к христианским взаимодействиям различного типа – это все наше, говоря услами Павла. Вот, вот это кредо Альянса. О всем теле протестантизма и христианства в России, к сожалению, беспокоятся немногие. Деньги в это не вкладываются. Это за сценой. Эта мысль, она присутствует, все говорят, да-да-да, мы едины. Но так, чтобы специально работать ради этой цели, ну, нет никого другого. И даже очень важной работой занимается консультативный совет глав протестантских церквей, но его фокус больше на взаимодействии с обществом и с государством по конкретным проблемам выживания христиан вот в нашей среде. Альянс же предполагает общение, уважение и слушание друг друга об успехах друг друга. Поэтому мы проводим конференции такого рода. Потом мы проводим молитвенные недели, создаем такую молитвенную тетрадку, которая может действовать во всех конфессиях и так далее. То есть вот наш подход, и вот этим мы занимаемся.
Большое спасибо, Александр Васильевич. К сожалению, время наше подошло к концу. Очень рад вас видеть и буду, конечно же, рад видеть вас в студии Теуса. До свидания, да благословит вас Бог.
Большое спасибо, с Богом.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.